Все свобода. Документы прошлого. У микрофона Владимир Тольц. Сейчас я хочу познакомить вас с одним из документов звукового архива «Радио Свобода». С моей собственной передачей 20-летней давности. Я выбрал ее вот почему. Год назад, 25 октября 2009 года, в Англии скончался замечательный русский философ, востоковед и писатель Александр Моисеевич Пятигорский. А 19 годами раньше, 25 ноября 90 года, ушел из жизни его соавтор, другой выдающийся мыслитель, Мераб Константинович Мамардашвили. Тогда, в 90-м, я позвонил Пятигорскому в Лондон и попросил сказать несколько слов о скончавшемся друге и соавторе. К тому времени у меня уже готова была к эфиру, сделанная в Париже, запись беседы Мамардашвили с другими постоянными участниками моих радиопередач, переводчиком и писателем Дмитрием Васильевичем Сазаманом. Он скончался в августе 2010 года. И историком Михаилом Яковлевичем Геллером. Он умер в Париже в 1997. Говорили они, вот мистическое стечение обстоятельств, о смерти коммунизма. Памяти этих замечательных людей я и хочу посвятить сегодняшнюю передачу. Итак, программа «Россия сегодня», вышедшая в эфир 28 ноября 90 года, говорит Александр Пятигорский.
Малоизвестный немецкий философ начала 17 века, современник Рене Декарта, Валентин Андреа, сказал, что не каждый город имеет своего философа. Это правда. Философов весьма немного. Вчера умер один из них, Мераб Константинович Мамардашвили. Не знаю, к какому из городов он сам бы себя отнес, к Тбилиси, Москве или Парижу. Скорее, ни к какому. Он был одним из немногих из известных мне, во всяком случае, людей, совершенных космополитов. Космополитов не по социально-политическим убеждениям, а по природе. Он не мыслил своего мышления приуроченным к народу, к нации. Он сам был грузин. Это другое дело. Но о мышлении он говорил, что оно не имеет страны, не имеет народа, не имеет нации, не имеет ничего. Таково мышление философа. Его карьера, я говорю о настоящей внутренней философской карьере, а не об официальной, о которой будет сказано в официальных некрологах, началась с немецкой классической философии. К 25 годам он сделался отменным знатоком марксизма, Гегеля, и начал серьезно заниматься Кантом. Потом он перешел к самым любимым своим философам, опять же Канту, но, может быть, прежде всего к Декарту. И уже во второй половине жизни стал заниматься философией нефилософских текстов. Он стал заниматься философией психоанализа у Фрейда и Юнга и написал свою замечательную работу, бог знает когда и где она будет опубликована, о философии своего любимого писателя Марселя Пруста. В некрологии не перечисляют профессиональных достоинств умершего. Я хотел бы сказать только о двух самых важных моментах в жизни и мышлении Мераба как философа. Философия, он любил повторять, философия – это мышление о мышлении. Более того, это особое мышление о мышлении и, прежде всего, своем. Философ не может даже начать заниматься другим мышлением, пока он не стал полностью осознавать, систематически осознавать свое собственное вместе со способностью его, свое собственное мышление, и описывать. Но это не все. Мераб всегда утверждал, и это утверждение вырастало из его жизни, что философия – это занятие человека, который есть философ. Философ – это философ по природе, а не по профессии, не человек, который пишет статьи по философии или занимается историей философии. Он занимается теорией мышления, у которой есть только один предмет – это мышление. Мераб всегда говорил, что люди упрекают немногих за то, что они размышляют о размышлении. Недостаточно ли того, что 99,999% людей думают только о жизни в терминах и понятиях жизненного эмпирического мышления? Должны же быть немногие, совсем немногие, которые постигают истину в себе и в других через абстрактное теоретическое мышление. Такие люди должны существовать, но самое важное, что они на самом деле существуют, что их мышление чисто, независимо от времени и места, и поэтому, только поэтому нравственно. Теперь я могу повторить, Мераб был одним из очень-очень немногих таких людей.
Радио «Свобода» – программа «Документы прошлого», которую ведет Владимир Тольц. Мы воспроизводим сегодня документы звукового архива нашего радио, фрагменты выпуска моей давней программы «Россия сегодня» от 28 ноября 1990 года. После выступления Александра Пятигорского в ней прозвучала сделанная за несколько недель до передачи в Париже запись дискуссии Мераба Мамардашвили с Михаилом Геллером и Дмитрием Сазыманом. Он и начинает беседу.
Зададим такой вопрос. Считаем ли мы, имеем ли право считать, что мы присутствуем при конце общественной системы, имея в виду советскую систему? Михаил Яковлевич.
Я определяю эту систему как утопию реализованную, то есть как проект, возникший у философов, скажем, у Маркса, затем у Ленина, проект, который был впервые в истории реализован на практике. Реализация утопии, то есть советская система, какой мы ее видим сегодня, на мой взгляд, это тупиковая цивилизация. Точно так же, как в процессе развития Homo sapiens были боковые ветви, отмершие, не давшие ничего, точно так же, на мой взгляд, советская система, вот эта реализованная утопия, это попытка создать идеальное общество, оказалась тупиковой цивилизацией. И она должна исчезнуть. Не только потому, что никогда не было вечных империй, вечных государств, но потому, что она тупиковая, потому что она никуда не привела, только к кризису, и этот кризис приведет к гибели.
То есть вы хотите сказать, что неутопические построения общественные, неутопические цивилизации тоже исчезают, но исчезая, как бы оставляют наследников и указывают на то, что будет потом. А здесь этого как будто нет.
Советская цивилизация, тупиковая цивилизация, это как бы монстр, который не может дать потомство и который должен погибнуть, потому что он не жизнеспособен.
Мираб.
Беда с тем, что мне видится, но как-то не соединяется с тем, что видится другим. Вот я думаю, что слухи о смерти значительно преувеличены.
Слухи о смерти советской системы?
Да. Значительно преувеличены. Ну, во-первых, потому что то, что не жило, не может и умирать. Если когда-то достаточно большое число людей согласилось считать жизнью то, что с точки зрения традиции европейской или греческой и евангелической не является жизнью, но если, тем не менее, достаточное число миллионов людей согласилось считать жизнью это, то они могут этой жизнью жить. Внутри такой жизни не содержится причин для ее изменения.
Не содержится.
Не содержится причин для ее изменения, катастрофы и так далее, и так далее. Все это воспринимается в качестве таковых в глазах внешнего наблюдателя, продолжающего, кстати, словесно-интеллектуальную традицию, рожденную в лоне греческо-евангелическом. А внутри этого нет. Все имеет свое, то, что англичане называют explain away, то есть отделаться путем объяснения. Если ты отделался путем объяснения от беды, то беда не становится мотором изменения, просто потому что она не воспринимается в качестве таковой. Она может восприниматься в качестве общей немоготы жизни, но к этому уже привыкли. Привыкли, например, одна из причин порождающих и закрепляющих эту привычку, это то, что все наблюдатели России, и в особенности сами русские чувствительные люди, воспринимали как чудовищность русского быта. Я считаю, что очень многие вещи на поверхности политические или сплетшиеся какой-то политический узел, казалось бы, подающийся решению политическими средствами, если их найти, удачные средства, они в действительности бытового происхождения уходят в какую-то глубокую толщу, толщу выморочного существования, ставшего обычным существованием, так что внутри него даже другое существование невообразимо, кажется искусственным. В том числе невообразимое европейское существование. Отсюда ксенофобия, кстати, в силу невообразимости этого, как своей собственной естественной возможности. Это, я бы сказал бы так, что перед нами стоит химероид. Я бы так назвал бы это.
Советская система.
Да, это химероид. Но дело в том, что в этом я не согласен с концепцией Гумилева, Льва Гумилева. Химероиды – это весьма пассионарные явления. Там есть сцепление страстей и пафосов. И оно не расцепимо ни доброй интеллектуальной волей, ни распространением знаний. По одной простой причине, потому что, понимаете, мы мыслим в терминах истории, поскольку мы интеллектуалы, и тем самым продолжаем саму эту традицию. Повторяю, она греческого и евангелического происхождения, эта традиция. И мы забываем простую вещь, что мы сами вне, тем самым размеем этот язык, мы вне исторической инерции, вне массового бытового тела человечества, по одной простой причине. Сама Греция, например, на которую мы часто ссылаемся, или не ссылаясь, продолжаем мысль на ее, это есть авантюра на фоне, инерционном фоне истории.
Но удачная авантюра.
Так вот, подождите, греческая цивилизация сама-то исчезла. Это означает, что если история сама, то есть историческое существование само по себе есть авантюра на фоне коллективно-мифологического тела человечества, то она требует какого-то состояния, усилия, и напряженной зоны сознания, я почти что в терминах Вернадского выражаюсь, в которой это может длиться и существовать. Стоит убрать напряжение, исчезает такая культура, что и случилось с греками. Это означает, что существование такого типа цивилизаций, я назову их историческими, если история есть авантюра, оно предполагает миллионы индивидуальных источников действия, индивидуальных локусов, из которых источаются силы ответственности и индивидуального риска, то есть предполагается массы, состоящие из личностей. А сама жизнь, она бесконечна. Внутри нее насекомое, обладающее размерностью своей собственной жизни, может думать, что оно живет на поверхности, не имеющей конца, хотя в действительности оно живет на замкнутой окружности. Для того, чтобы понять, каково твое действительное положение, нужно какое-то вертикальное сечение, способность посмотреть на себя со стороны. Живем, как умеем. Раз научились так жить и приняли это как жизнь, то это так просто не умирает, потому что то, что не жило в историческом смысле слова, не может умереть. И я не вижу никаких признаков смерти этой системы, потому что сам вопрос смерти и жизни перенесен в химероидальную плоскость. И я могу сказать следующее, и этим я закончу свой ответ, что в действительности свидетельство о смерти подписано в 1941 году, в первые месяцы Второй мировой войны. Тогда рухнула и погибла та система, которую вы называете советской. Остальное все – это конвульсии, и объяснимо только как конвульсии. Потому что иначе вы не можете объяснить, что именно, например, после 20-го съезда, казалось бы, какого-то воздуха, движения и движения вперед, именно тогда во всех точках советского пространства я наблюдаю деградацию, окончательную деградацию традиций, прежних структур или начатков гражданского общества, будь то в Грузии, будь то в Советском Союзе в целом.
Короче говоря, вы все-таки считаете, как Чаадаев, что Россия живет вне истории в какой-то степени?
Да. Да, это так. Это безусловно, что мы выпали из времени и истории, и поэтому другие критерии должны быть. И мы реализовывали вовсе не утопии, а реализовывали то, что оделось в язык утопии, потому что было нежизненным не в том смысле, что это не жизнеспособно. Ведь что мы считаем?
А что это было не жизнью?
Да, что это было не жизнь.
Будем считать так, что мы не пришли к согласию о конце системы, но что мы более-менее согласны с тем, что система эта смертна, и что смерть это нам как-то видится. Но если чисто гипотетически принять вот такую точку зрения, то можем ли мы, пусть в какой-то степени абстрактно, придумать, чем это сменится или будет заменено?
Я боюсь, что здесь мы должны отказаться от попытки придумывать. Да. Это жизнь в российском пространстве. Есть найденный, данный совокупностью людей ответ на вызов.
Но не навсегда же.
Речь может идти только о следующем, что культуры или цивилизации, они не могут уменьшаться или увеличиваться. Их не может быть больше или меньше. Они или рождаются целиком, и также целиком они умирают. Пока я не вижу этого умирания, то мы можем сказать... То
есть придумать.
Придумать. Так вот, от самого намерения придумывать нужно освободиться. Понимая, что желание придумывать что-то для других, для общества, и есть элемент самого того мышления, реализация которого является вот неприемлемой для нашей чувствительности, для наших ценностей система. Я назвал бы Советский Союз страной ностальгии по оконному стеклу. Самая частая смена, где разбитые окна, скажем, в результате войны, бомбы там, и так далее, все тоскуют при разбитых и продуваемых ветром окнах, и никто не вставляет стекол, потому что стекла, предполагается, вставляются центральным распоряжением, охватывающим все советское пространство. Но, как говорит советский человек, у государства одно, и у него не до всего руки доходят, и все сидят и ждут, пока будут вставлены стекла. Никто не вставляет стекла.
Значит, надо вставлять стекла.
Совершенно верно. Дайте людям вставлять стекла.
Хорошо. Вот вы говорите, ответ. Вы говорите, дайте людям. А кто даст людям? Мы возвращаемся к тому слову «заменить».
Сами, потому что вот система не исчезла, она лишь нейтрализирована, и образовались большие пустоты, в которых для человека, который хочет что-то сделать и обладает чувством чести и достоинства, и на таком остром, что эта жизнь невыносима и оскорбительна для человеческого достоинства, он может. Если смогут люди, они выдумают то, что никто не может придумать ни из какой центральной точки.
Но, тем не менее, когда мы говорим заменить, или когда вы говорите дать, то мы говорим о системе власти. Мы говорим о том, что во Франции, где существует уже сколько там лет демократия, это система, которая дает возможность людям делать то, что они хотят, вставлять стекла, когда у них выбили стекла. В Советском Союзе другая система. И проблема модели, на мой взгляд, существует. Эта проблема сегодня теоретическая, но она существует, ибо до сих пор каждое общество имело структуру власти. И кризис, о котором все говорят, и мы говорим, это в частности, может быть, в первую очередь, кризис власти. Следовательно, говоря о модели, можно говорить о модели возможной власти. И эти модели на протяжении той истории человечества, которую мы знаем, на протяжении писанной истории человечества, они, в конце концов, очень немногочисленны.
Вот можно вспомнить те три модели, о которых говорил Аристотель, и они по существу
сегодня со многими
видоизменениями, но они существуют.
Тирания, власть, основанная на аристократии. Демократия, власть народа. Охлократия, власть толпы. И по существу мы, западники, славянофилы, сторонники тех или других систем, в конце концов, все они приходят к тому же самому, что вот есть
несколько только моделей власти,
которые должны существовать. Советский Союз не может существовать без власти. Я думаю, прежде всего, о модели власти, а затем уже о модели человеческого общества, о модели менталитета.
Опять мы упираемся в этот пункт. Опять вы рассуждаете в терминах власти, которые уже есть внутренний язык отделенной, артикулированной институции власти, как мы привыкли видеть это в обществах европейского типа, то есть идущих от Греции.
А какой у нас выход другой?
А выход другой, все-таки выработать язык и, соответственно, затем и какие-то программы, приспособленный язык к уникальности того социального конгломерата и сцепления или образования, которое называется Советским Союзом. На него перенос исторических аналогий невозможен, начиная с самого термина «власть». Потому что, когда мы говорим, что Советский Союз не может существовать без власти, мы опять, повторяю, предположив власть как выделенную артикуляцию в обществе, совершаем ошибку, потому что власть в Советском Союзе, начиная с 1917 года, не выделена отдельно в какую-либо институцию, отличную от того, что могут сами люди сделать над собой и над другими. Нами управляют в Советском Союзе посредством нашего взаимного управления друг другом.
Так это не власть, в Советском Союзе?
Нет, власть аморфна. Она растворена в том, что люди сами над собой делают. А власть всегда устранена, как вы даже не можете найти эту власть, которую вы можете рассматривать как противника. Вот это есть реальность. И она действует, а не слова, которые мы называем самой Россией, я имею в виду, потому что слова-то языка по происхождению европейского, содержащие всю эту политическую терминологию, они переносятся на социальный кисель, в котором у людей, употребляющих этих слов, нет внутренних эквивалентов этих слов.
Значит, мы можем постараться им дать эти эквиваленты.
Вот отдавание начинается вот с описания. Что это есть на самом деле, описание этого массива в его уникальности и в его массивности, в его толще?
Без всякого сомнения, значит, это все-таки путь.
Безусловно, но простите. Путь, не начинающийся с какой-либо программы, путь начинающий лишь с того, что, простите, все делается старым способом. Не выдумывайте нового способа делать детей. Они делаются по-старому. Простая вещь. Люди должны жить и что-то делать, не думая ни о каком строительстве, ничего. Ведь французский гражданин или американский гражданин не строил никакого будущего, ни светлого, ни мрачного. Он решал задачи, внутри которых уже есть кристаллизация идеалов, потому что работают традиционные институции, которые и ценности, которые возникли на основе христианства.
А почему это в России невозможно?
Да потому что в России еще раньше само христианство не растворили в светской жизни так, чтобы само обыкновенное светское поведение человека, не ходящего в церковь в данный момент, воспроизводило бы в действительное содержание и смысл христианских ценностей. Нужно было перелопатить всю массу населения Евангелием, чего не произошло в России.
Вот пример, пожалуйста. У меня к вам вопрос только такой, может быть, уже в конце. По-вашему, этот феномен, который вы описали, это феномен русский или это феномен советский, и он относится также ко всем другим республикам, входящим в Союз?
Он относится к социально-политическо-культурному феномену, называемому Россия, то есть это не сугубо этническое образование. Вот есть что-то, что мы называем Россией, выделено социально-политическое и культурное. Большое пространство, охватывающее в себе разные этносы при господствующем российском этносе. В российской истории есть какие-то предпосылки, в том числе предпосылки вот этой химеричности, этой призрачности существования, которую еще Гоголь описал с одной стороны на уровне мысли Чаадаева. И они все оба выросли на осознание неудачи просвещения в России.
Мераб Мамардашвили, Михаил Геллер, Дмитрий Сиземан, а также скончавшийся год назад Александр Пятигорский, памяти которых я посвящаю эту передачу. В ней прозвучали фрагменты того, что пошло в эфир 20 лет назад в моей еженедельной программе «Россия сегодня». Проблемы, обсуждавшиеся тогда, сегодня видятся иначе, но они остаются. Что вы думаете о них? Пишите. Мой электронный адрес можно найти на сайте Радио Свобода. Можно писать и обычной почтой на адрес Радио Свобода в России. Москва, Старопименовский переулок, дом 18. Или в Прагу, улица Виноградска, 159А. Арафи Арал. Режиссер сегодняшней передачи Марина Смирнова. Автор и ведущий Владимир Тольц.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Магадана до Великих Лук и от Нарьян-Мара до Махачкалы в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 10 часов утра, повтор в воскресенье в 4 и 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Найти и слушать. Новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении. Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Дорогой Уга, я еще раз хочу тебя поблагодарить.
Мы проживали в основном в квартирах. Резкий подъем был воды. Семьями погибали.
Премию издательства «Планета» за роман, описывающий события весны 36-го года.
Из каждых трех детей младше 5 лет двое воспитывают.
Начали утренние лозунги там, ставку Путина, ставку Громова. Меня
свободный
забрали.
Информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6120, 7285, 9465, 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.